Приветствую, дорогая церковь. Очень рад всех видеть, кого еще не успел сказать. Приготовьтесь, сегодня мы немножко почитаем, а именно 3 Царств, 13 главу. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“, и одеревенела рука, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: „Зайди со мной в дом, и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок“. Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедовано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жили один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогой он пошел. И показали сыновья, какую дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом. И сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?“ И сказал тот: „Я“. И сказал ему: „Зайди ко мне в дом и поешь хлеба“. Тот сказал: „Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в всем месте. Ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И сказал он ему: „Я пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: „Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды“. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышал это и сказал: „Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по словам Господа, которые он изрек ему“. И сказал сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“, и седлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: „Увы, брат мой“. После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после сего события Иеровоам не сошед со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Замечали ли вы, что в Писании довольно много историй есть с несчастливым концом? В Писании очень много историй Божьих людей заканчивается очень плохо. Хотя начинается вроде как бы хорошо, а в конце истории ты уже думаешь: ну как так? Начиналось-то все же хорошо. И реальность такова, что нам нужно постоянно быть настороже. Писание постоянно призывает нас бодрствовать. Смотрите, допустим, ты знаешь, что если ты зимой выйдешь без куртки, без шапки, без шарфа, есть вероятность того, что ты заболеешь. Ты можешь надеть ее или не надеть, зная о всех последствиях. И Писание постоянно говорит нам: бодрствуйте, бодрствуйте и бодрствуйте. Вспомните первое время в Египте. Иосиф, второй человек в государстве. Все любят и ждут израильтян. Как все заканчивается? Все заканчивается геноцидом еврейского народа. Буквально младенцев топят в реке. Потом исход. Евреи даже мечтать не могли, чтобы Господь сам их вывел. И по итогу Господь силой вынуждает фараона отпустить их. И, кстати, мультик на этом и заканчивается. Все счастливые, довольные, радостные, с песнями уходят. Потому что не принято показывать, что будет дальше. А дальше мы знаем, что почти все, кто был старше 20 лет, погибнут в этой пустыне. Согласитесь, тоже несчастливый конец. Моисей. По-человечески его жалко. Всю жизнь он положил свою ради евреев. Один раз оступился, и все, в землю не войдешь. Посмотришь только издалека, и дальше не пойдешь. В общем, остановимся на этом. Мы всегда должны быть на стреме, потому что за нами идет охота, настоящая охота. И этот текст, который мы прочитали только что, ломает лично мое восприятие справедливости. Мне сложно согласиться с тем, что это было правильно, и приходится перепрограммировать свой мозг на то, что это правильно. Немного о контексте истории. Во времена Соломона народ падает в идолопоклонство, и за это Господь наказывает евреев и говорит через пророка Иеровоаму, работнику Соломона, о том, что отдаст ему в правление 10 колен Израиля. Соломон узнает об этом, пытается убить Иеровоама, но Иеровоам убегает в Египет. Проходит время, Соломон умирает, на царство входит его сын Иеровоам. И, наверное, отец с сыном притчи не читал, потому что Иеровоам вместо того, чтобы послушаться старейшин, слушается своих друзей, которые говорят ему: давай, будь еще круче, чем отец. Отец ввел налоги, ты еще ужесточи их. И народу это не нравится, народ уходит и ставит себе царем Иеровоама. Иеровоам начинает царствовать, в его жизни появляется страх, о котором написано в 12 главе с 26 по 33 стих. «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник 8 месяц, 15 день месяца, подобно тому празднику, какой был в Иудее. И приносил жертвы на жертвеннике, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых он сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вифиле в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение». До этого в 11 главе Бог говорит, отдает царство Иеровоаму и говорит, что единственное, что тебе нужно сделать, это ходить моими путями. Все, больше ничего, больше никаких указаний, просто ходить моими путями. Ой, угождать Богу, вера, это все слишком сложно, пойду своим путем. По итогу этот путь приводит к уничтожению его царства. Понимаете, единственное, чем был обеспокоен этот человек, это тем, чтобы сохранить и удержать свою власть. Ради этого он нарушает первую и вторую заповеди, которые говорят, что он делает двух тельцов и называет их богами. И именно в этот момент его застает пророк. Я не буду идти конкретно по тексту, но тут говорится три таких вещи, которые меня вгоняют в ступор. Первое. Царь. Безбожник, который вел целый народ в идолопоклонство, который заслуживает смерти по закону Моисея. Этот самый человек получает исцеление. По факту его немного попугали и все. Второе. Нагло совравший старик. Не поленился догнать, соврать, тоже помилован. А сам пророк, даже как бы не из своей гордости, не из-за какого-то, как нам кажется, тяжелого греха, погибает. В этой истории два плохих парня, один хороший. Кто наказан? Как вам? Вопросов никаких не возникает, все в голове укладывается. Похоже на народную мудрость. Бей своих, чтобы чужие боялись. Согласитесь, что иногда наша логика с Божьей не сочетается. И это с какой-то точки зрения нормально, потому что Бог, Он абсолютно святой. И мы не можем взаимодействовать с Ним идеально. Обязательно будут возникать какие-то несостыковки. И Писание признано лечить нас в этом. Перед нами некий урок, страшная цена. И если любящий, неизменный, добрый Бог считает, что она справедливая, значит, так оно и есть. У пророка было повеление не пить, не есть и не останавливаться нигде на этой земле. Это показывало, что Господь не приемлет того, что там творится мерзость. И дети старца поведали ему об этом. Смотрите, мы не знаем мотивы, которые преследовали старца, но мы точно можем сказать, плохие они или хорошие, потому что они сопровождались грехом. В противовес этому Писание открывает нам мысли Иеровоама. О них сказано с 26 по 28 стихи. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Вот так вот мыслит Иеровоам. Он на самом деле знает, кто истинный Бог. Он не считает на самом деле, что тельцы вывели народ из Египта, и поэтому им нужно поклоняться. Он все прекрасно понимает, истинный Бог исцеляет его даже в конце. И он не говорит народу, как есть, «Я боюсь потерять свое царство». Он надевает маску благочестивых намерений, чтобы показать людям «правильный путь» в кавычках. И в люди, в массы, так сказать, с телевизора идет вот эта вот весть о том, что вы посмотрите, на самом деле вот они, кто настоящие боги. Все понятно. Возвращаясь к старику, Писание не раскрывает его мысли. Значит, мы понимаем, что это не важно, потому что Писание, все, что важно, оно для нас сохранило здесь. Но мы видим, что старец был когда-то пророком, но он почему-то живет в центре всего этого зла, в Вифиле. И из этого всего хотелось бы сделать несколько выводов. Первое. Вы несете полную личную ответственность за неповиновение Слову Божию. Не свалишь вину на тех, кто ввел нас в заблуждение, намеренно или ненамеренно. Неважно, кто нас учит, какой титулованный, образованный или хорошо говорящий. Наши сканеры должны быть всегда в работе и всегда направлены. В Деянии 17:10-11 сказано, «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Этим людям было недостаточно прийти и рассказать красивую историю. Они все пытались понять и разобрать, и за это Писание называет их благомысленными. Иногда в жизни происходит так, что Бог говорит нам чего-то не делать. И это встречает противление у нас внутри. Мы понимаем, что так не нужно делать, но делаем. И потом появляется какой-нибудь человек, который скажет вам: «Да нет, на самом деле можно». И у нас все еще есть какие-то борения внутри, но разбираться слишком сложно и невыгодно. Так как у Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно, да я сам обманываться рад». Но получается так, что Бог снабдил нас всем, чтобы понимать, что истина, а что ложно. И если я этого не делаю, я преступник. Но как же так? Меня же обманули. Бог сделал все, чтобы тебя нельзя было обмануть. У нас есть все, чтобы нас нельзя было обмануть. Поэтому слова старика легли на сердце пророку. Конечно, он хотел есть, конечно, он хотел пить и отдохнуть. И мы сами разрываемся вот от этого желания, когда тебе что-то говорят, что тебе хочется сделать. Конечно, можно. В итоге ответственность на нас. В Эдемском саду было то же самое. Их обманули. В итоге получили по полной программе. Давайте быстро посмотрим на того, кто говорил пророку. Первое – это источник. С пророком общался Бог напрямую. Но он послушал человека просто с дороги, который сказал ему, что у него есть особое откровение. Второе – образ жизни источника. Мы не знаем, как он жил, но место, где он жил, уже говорит о многом. Он жил в месте, где даже пить и есть нельзя. Плюс мысли не возникло у пророка, зачем Бог посылает меня, если там уже есть пророк. И третье – это что говорит источник. Старец конкретно противоречит тому, что сказал пророку Господь. Это как в наше время, если мы услышали что-то, что конкретно противоречит Библии, и без абсолютно каких-либо проверок поверили этому. Это первое. Вы несете полную личную ответственность за неповиновение Слову Божьему. Второе – это чем ближе к Богу, тем больше ответственность. Смотрите, царь, кто он такой? Отступник. Старец, вообще непонятно кто. А пророк представлял Господа. Люди внимательно за ним следили. Когда вы полицейские совершаете преступление, вас накажут гораздо строже, потому что вы представляете уже не конкретно себя как человека, но вы представляете все МВД за собой. Моисей представлял Бога. Сам Бог говорит, что Моисей был особенный, и он говорил с ним напрямую лично. И именно за то, что он согрешил, представляя Бога, он получил свое наказание. В его положении это была недопустимая ошибка. Он не вошел в землю обетованную. Пророк представлял Бога на этой земле. И именно из этих соображений Господь был к нему категоричен. Чем ближе к Богу, тем больше ответственность. И третье, неприятное, очень грустное и жесткая правда. Уважаемые люди, старцы, проповедники, служители тоже могут нагло лгать. Укладывается это в голове? Есть такая парадигма? Пророк не мог так опрометчиво довериться тому, кто назвал себя пророком. Пилот самолета не может просто так перестать смотреть на радары, потому что у него за спиной 200 жизней, за которых он несет ответственность. Это духовная война, и ставки здесь высоки. Нельзя было сказать, что старец был неверующим. Он назван пророком, а не лжепророком. Через этого пророка также пророк получает уже предсказание о своей смерти. Поэтому это тоже был пророк, тоже верующий человек, но, как видно, со своими тараканами, что подтверждает эту мысль. Старцы, служители и просто общепризнанные люди могут нагло врать. Давайте подведем итоги. Нам очень важно понимать принципы, которыми движен Бог, потому что это нам помогает Его понять и подражать Ему. Мы постоянно все путаем. Мы милостивы там, где нужно быть категоричными, и категоричны там, где нужно быть милостивы. Поэтому нам нужно пытаться настроиться на Божью волну справедливости. Давайте перечислим эти дорогостоящие уроки из книги «Царств». Первое. вы несете полную личную ответственность за неповиновение Слову Божьему. Второе, чем ближе к Господу, тем больше ответственность. И третье, уважаемые люди, старцы и служители тоже могут нагло врать. Поэтому будем читать Библию. Это на вес золота. Еще 300 лет назад это бы стоило дороже, чем ваш дом, я вас уверяю. Поэтому будем благодарить Бога за Библию, будем верить в Него, в Его справедливость и будем молиться.